Глава 22. Москва. Оздоровительный комплекс завода «Полет».
«Проектировщики нас тут здорово озадачили»,
— начал Бортко.
«Одна голова хорошо, две лучше. Давайте еще раз все вместе посмотрим. Нам все-таки сказали продумать, где у нас будут очистные сооружения и котельные. Мол, надо сразу проектировать выходы в коллекторы. Для этого надо знать, с какой стороны у нас будут все технические сооружения. А это уже планировка не только музея, а всего комплекса вокруг него. Вы там были на месте?»
Посмотрел он на нас с Отчаном.
«Идите сюда ближе к плану. Давайте на местности размечать, что у нас где будет».
А ведь я об этом сразу думал. Еще удивлялся, что архитекторы не спрашивают с нас этот момент. Вот, пожалуйста, все и выплыло. «Давайте-ка все на одну сторону стола сядем, чтобы нам с одной стороны на план смотреть», — предложил я, прислонил его к двум бутылкам, чтобы он стоял вертикально и взял в руки вилку. «Кто там был? Давайте вспомним. Вот здесь у нас курган, где мы будем строить свой музей. Вот там старинная церковь, тоже на кургане. То есть две высоких точки, хорошо видимых с реки посреди обширной низины. А за ней высокое место — трасса на Ленинград, и вдоль нее частные дома», — показал я. «Правильно? Я еще когда там был, подумал, что нам всю низину надо отводить под себя, от частных огородов на склоне до самой реки».
«Ну, мы так и сделали», —
ответил Бортко. «Отлично. Смотрим дальше. Нам надо осваивать местность единым ансамблем с храмом. Люди будут и туда приезжать, и в наш музей. Там архитектура, у нас экспонаты. Акцент нужно сделать на набережной с пирсом. Хорошая добротная бетонная набережная, а лучше мраморная. Во-первых, она будет защищать нас от половодий. Ее надо строить с хорошим запасом по высоте, и весь лишний грунт, который будет появляться при строительстве, тратить на подсыпку уровня вдоль реки, чтобы наш комплекс не затапливало после особо снежных зим. И, во-вторых, набережная будет центром притяжения туристов, лицом всего нашего комплекса, хорошо видимым с реки, а она судоходная. Про нас еще куча народа дополнительно узнает. Короче, первая линия с воды — это набережная, парк за ней, музей и храм. Вторая линия — это наша гостиница, ресторан, спортивный комплекс. И третья линия под склоном с частными огородами — это техническая линия. Очистные подальше в самом углу, затем котельные и туалеты для туристов, вот здесь у стоянки. К старому храму уже есть дорога от трассы, через нее мы и будем спускаться к себе вот в этом месте. Тут же надо делать большую стоянку для туристических автобусов и частных машин, тоже на третьей линии. Туалет для туристов надо делать большой, многоместный, чтобы люди с дороги целым автобусом прямиком шли туда, а потом уже на осмотр достопримечательностей.
«Приличная территория получается»,
— внимательно глядя на план, произнес Мещеряков. «Мы будем ее огораживать?» «По-хорошему, надо», — ответил я, — «но надо посмотреть, как с местными отношения сложатся. Огородим сейчас, местные возмущаться начнут нашему собственническому поведению. Они испокон веков тут ходили, и вдруг какой-то забор. А нам с местными ссориться нельзя. Наоборот, они должны наш комплекс как свой родной воспринимать. Работать к нам идти, экспонаты в наш музей нести, рыбу с нашего пирса приходить ловить. Если поймут пользу и сами будут наш комплекс как родной воспринимать, то и огораживать не надо. А вот если вандализм начнется, тогда этот вопрос и поднимем. Но обижаться будет некому. Все поймут, что сами виноваты».
«Но вандализм обязательно начнется, это я тебе могу обещать», — хмыкнул Пахомов. «К чему скамейка перед музеем стоит, если на даче гораздо лучше смотреться будет? Эта решетка железная так пригодится, там же грибы сушить нарезанные, но да, тогда уже можно местных будет этим пристыдить, и они не пикнут, когда ограда появится. Хитро придумал».
«Так, ну хорошо», — кивнул Мещеряков. «Вот здесь ты показал спортивный комплекс».
«И, кстати, спортивный комплекс — это как?» — поинтересовался Захаров.
«Ну, думаю, стадион с несколькими рядами трибун с обеих сторон и раздевалками для спортсменов с одного из торцов поля», — ответил я. Мы же планировали, если помните, рабочих полетов вывозить сюда на маевки и спортивные праздники. Можно еще концерты устраивать на стадионе в теплое время года, фестивали. Но для концертов классической музыки, кстати, надо в самом музее концертный зал небольшой предусмотреть. Человек на 100 или как получится. Можно будет этот же зал потом предложить для проведения музыкальных конкурсов классической музыки. Вот это мне нравится. Заметил Захаров и, обратившись к Бортко, спросил. «Вы там в проекте предусмотрели музыкальный зал?»
«Лекторий предусмотрели»,
— растерянно ответил тот.
«А чем они отличаются?»
«Акустикой, наверное», — пожал я плечами. «В концертном зале лекции точно можно считать. Так что давайте архитекторам поставим задачу, что нам нужен именно концертный зал. Они там разберутся, наверное».
«Куда они денутся?»
— уверенно ответил Бортко.
— За такие-то деньги.
— Подождите, товарищи, — остановил нас Мещеряков.
— Нам надо как-то скрытно попадать в подвальную часть музейного комплекса. — Смотрите, здесь, на второй линии, у нас будет гостиница и ресторан со своими небольшими стоянками, — показал я. — Можно даже сделать подземную стоянку для машин. Правда, берег низкий, с гидроизоляцией могут быть проблемы. Дорогое удовольствие получится. План минимум. Предлагаю прорыть туннель между рестораном и курганом музея. Тут будет 50 метров. Что, мы не пройдем? Зато никому в голову не придет, что мы в подвалы музея как-то через ресторан попадаем. В ресторан заехать покушать имеем право, никто не удивится. А в здании ресторана сделать отдельную ленинскую комнату, ключи от которой будут только у нас. Из нее и будем попадать в туннель.
А из музея туда даже не делать проход. — задумчиво проговорил Мещеряков. — А что? Красиво. Охранять только вход из ресторана, а все остальное под землей без выхода наружу. И никакие грабители никогда в ленинскую комнату не полезут, они точно знают, что там ничего ценного для них точно нет. Да туда вообще мало кто сам захочет пойти.
Захаров и Бортко при последних словах поморщились, но упрекать ни в чем Мещерякова не стали. «Только под землей условия хранения нужно соблюдать», — заметил я. «Влажность, температура, все такое. Картина же».
«Да это понятно», — ответил мне Бортко. «Этот момент уже учли. Запасники же».
«А, ну да», — рассмеялся я. «Может, все-таки сделать еще один вход через музей?» — спросил Нечаев. «Мало ли, какая нештатная ситуация. Пожар, не дай бог, в ресторане. Надо быстро ценности эвакуировать».
«Ну, по-хорошему, конечно, надо», — ответил Бортко, взглянув на Мещерякова. «Тогда сделаем потайную лестницу из какой-нибудь комнаты, куда мало кто ходит», — придумал он на ходу. «Ленинская комната в музеях бывает?»
«Какая нам разница, бывает или нет?» — спросил Захаров. «Если в ресторане будет, то почему в музее-то нет? Мы сделаем, и пусть нас кто-то попробует за это отругать». «И удобно», — рассмеялся Пахомов, — «даже если пьяный в Дупелино придешь и не в то здание по ошибке пойдешь, то вход все равно через ленинскую комнату и там, и там».
«Так, хорошо. Давайте подведем итог».
Взял у меня вилку Бортко.
«Здесь наш музей. За ним сразу столовая с обычной парковкой. Подземную парковку, боюсь, нам сложно будет сейчас осилить из соображений финансирования. Это же все за счет заводского бюджета будет строиться. Нам только со строительством самого музея помогут. Слева у нас гостиница, в смысле заводской дом отдыха или профилакторий. Там подумаем, как это оформить. Но хочется, чтобы он с бассейном был».
«И баней», — подсказал Осипов.
«Само собой»,
— кивнул Бортко.
«А спортивный комплекс тогда где?»
«Ну, давайте вот на этом пространстве его разместим». Показал я большую зону между, собственно, нашим музеем и храмом. Тут полно места. Раздевалки можно построить сразу за стоянкой. А дальше целое поле до реки, беговые дорожки и трибуны где-то до середины. А там дальше посмотрим. Или парк разобьем, или оставим как есть для проведения каких-то масштабных мероприятий. «Годится», — кивнул Мещеряков. Бортко тут же вытащил откуда-то школьную тетрадку в клеточку и принялся зарисовывать схематично наши планы. «Вот здесь дорогу надо предусмотреть», — показал я ему. «Между музеем и столовой вплоть до санатория-профилактория.
И вдоль технической линии нужна дорога. И можно соединить техническую линию с набережной несколькими проездами.
Прямо город уже целый, глядя на наше художество, произнес Захаров. Нам еще здание конторы нужно будет построить и гараж для уборочных машин и тракторов, снег зимой чистить, заметил я. Вообще, содержание всего этого комплекса со временем будет влетать в копеечку. Нужно, чтобы он сам себя хоть как-то окупал, представлением своих площадок, конкурсом и фестивалем. Надо, чтобы и столовая туристов кормила за деньги, и профилакторий заводской мог туристов за деньги селить. Наш профсоюз рабочим на питание в столовой будет талоны, допустим, давать. А все остальные желающие пусть тоже кушают, но за деньги. И в профилактории также. Свои по путевкам заселяются, чужие за деньги, как в гостинице. И расценки на баню, на бассейн. Это на хозрасчете все должны быть, — заметил Сатчан. Это должен быть единый комплекс с одним руководящим центром, — заметил я. Не надо его дробить. Старайтесь целиком его повесить на баланс предприятия. По кускам отобрать будет легче.
Его еще нет, а ты уже думаешь, что его могут у нас отобрать? — насмешливо спросил Мещеряков. — Это называется стратегическое прогнозирование, — серьезно ответил ему Захаров. — Нам на курсах повышения квалификации это давали. Я только сейчас понял, про что это.
На этом совещание закончилось. Захаров, Бортко и Мещеряков еще оставались за столом, остальные расползлись кто куда. — Можно я домой? — поднял я руку, как в школе. — У меня там семеро по лавкам.
— И у меня.
Поднял руку следом за мной Сатчан. «Чего примазываешься?» — ткнул я его, шутя, в бок. «У тебя еще только в проекте».
«К каком проекте?» — возмутился он. «Уже шевелится вовсю».
«Да ладно!» — потрясенно уставился я на него. «С какого?»
«Что с какого?»
— удивился друг. «Нам уже рожать скоро».
«В смысле скоро? Она же только...»
«Когда вам рожать?»
«В мае».
«Март, апрель, май, правда? Через 3 месяца уже. Блин, вовремя летит».
«Идите уже, папаши!» — глядя на нас, развеселились мужики.
«Давай я тебя до дома подброшу», — предложил Сатчан, когда мы уже вышли с ним в раздевалку.
«А то у меня твоя доля Канан-Дойля в багажнике».
«О, спасибо!» — обрадовался я.
Святославль.
Покинув квартиру Вагановича, Иван сразу наведался в домоуправление и выяснил, кому принадлежит этот самый дом. Оказалось, что дом принадлежал одногодке Вагановича, который умер уже 5 лет назад. «Может, одноклассник какой-то его или однокурсник», — подумал Иван. Сейчас дом числился за сыном этого однокурсника-одноклассника, и стояла пометка, что он военнослужащий. «Понятно», — решил Иван, — «не удивлюсь, что дом стоит пустой, и Ваганович за ним присматривает по старой памяти». Вот где сам Бог велел спрятать основную заначку. Этот дом никак не связать с Вагановичем, только если пересчитать все старые квитанции во время обыска его квартиры. Ну, к счастью, об этом, похоже, Ваганович и не подумал. Он все же не профессиональный преступник, а так, самоучка. Не обязательно, если он смог серьезный пост занять, что он умный человек. Может, ума не хватить, научиться за собой следы грамотно заметать. Пока Иван сидел в домоуправлении, совсем стемнело, и он не стал откладывать обыск этого дома в долгий ящик. Дом оказался раньше обычного. С 2 стопками 3-го тома Канан-Дойля взбежал по лестнице и постучал носком ботинка в дверь. Галия открыла дверь, чмокнула меня и вернулась в спальню, где мама с детьми оставалась. У них там физкульт-минутка перед купанием была. Панда уже не пряталась, а играла рядом на кровати. «Ох, скоро они до нее доберутся», — заметил я.
«Паш, Тарас Семенович приезжал, оставил бутылку Кости», — сообщила мне жена.
«Зачем?» — удивился я.
«Ну, он вроде сказал за помощь, да?» — взглянула Галия на маму.
«Ну да, за помощь», —
подтвердила мама. «Мы подумали, ты знаешь, о чем он».
«Да я-то знаю. Это за то, что Костян помог нам с отцом плитку перевезти из моего гаража к нему». Зачем отец пузырь ему привез, не пойму. Не успел я разобраться с этим моментом, как в дверь позвонили, причем очень настойчиво. Открыл дверь, и на меня чуть не упал пьяный в стельку Петр.
«Господи, что случилось?» — подхватил я его.
Это секрет,
— выдал он со счастливой улыбкой. — Да ладно. Поздравляю, — догадался я и переглянулся с женщинами. — А что ж ты так набрался-то?
— На службе же надо было проставиться,
— как и само собой разумеющимся, ответил он заплетающимся языком. — Так значит, уже не секрет, — сделал я вывод. — Инна уже знает. Он кивнул головой, да так резко, что она чуть не оторвалась у него. — Мам, как думаешь, Инна догадается, что он у нас заночевал? — спросил я.
— Ой, не знаю, —
смотрела она, выпучив глаза на Петра. Похоже, она первый раз видела его в таком состоянии. — И что делать? — У вас машина во дворе? — Сейчас с Ахмадом отвезем его в Мытище, — решил я. — А то Инну там кондрашка хватит, если он не явится. Будет всю ночь думать, что он пьяный под электричку упал.
— Передай мои поздравления Инне,
— крикнула мне жена. — Ага, — прикидывал я, — куда пристроить Петра, пока я буду бегать за Ахмадом. А то ж не равен сейчас отключится и грохнется прямо на пол.
— Давай его на табуретку посадим, — предложила мама и тут же принесла с кухни табуретку. И мы усадили его, прислонив к шкафу. — Петя, так ты получил новую квартиру? — начала его тормошить мама. — Двухкомнатную?
Пока она его допрашивала, побежал наверх к Ахмаду. Он тут же начал одеваться, смеясь.
«Сам поверить не может в свою удачу», — прокомментировал он ситуацию.
«Тип того», — согласился я и пошел тоже одеваться.
«Я с вами», — заявила мама. «Хочу дочку поздравить».
«Ну давай, иди одевайся скорее», — согласился я. «Посажу ее вперед к Ахмаду, а сам буду сидеть с Петром сзади, чтобы он чего не учудил».
«Ты даже не поужинал?» — озабоченно проговорила Галия. «Возьми с собой что-нибудь. Может, Инна не ждет гостей, ей угостить вас будет нечем».
И она, посадив мальчишек по кроваткам, помчалась на кухню. Пока я одевался, она умудрилась собрать мне целую сумку. Спустился Ахмат и уволок разомлевшего в тепле Петра на улицу. Через час мы уже сидели в единственной пока что комнате Жариковых и уплетали то, что сами привезли. Инна нас не то что празднично накрытым столом не встречала, она даже настроения какого-то особого не испытывала.
«Ой, мне до сих пор не верится», — призналась она. «Пока не перееду, видимо, не поверю. Мне кажется, он завтра проспится», — взглянула она на Петра, спящего на их диване, — «и скажет, ты чего, Ин, какая квартира? Просто день рождения у сослуживца был, вот не рассчитал немного».
Они с мамой отошли к Саньке, который, чувствуя, что что-то не так, никак не хотел засыпать. А мы с Ахмадом не спеша сами поужинали и сидели, тихонько болтали под храп Петра и ждали, пока мама с Инной нашепчутся. Инна еще на дне рождения Галии обратила внимание на мамин округлившийся живот. Но она отогнала от себя эти мысли, решив, что ей почудилось, что эта плиссированная юбка платья так странно легла. Но сегодня мама была в узкой рабочей юбке.
«Мам», — напряглась не на шутку Инна, — «ты что, беременна?» «Да ты что, доча, какая беременность в моем возрасте, не смеши?» «Нет, мам, давай-ка завтра же ко мне на работу».
Серж Винтеркей, Артем Шумилин, ревизор, «Возвращение в СССР», книга 26, читал Сергей Удилов, октябрь 2024 года.